Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Алексея Писемского. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Плотина. В прошлый раз мы начали разбор доказательств Плотина о бессмертии души. Возражая стоикам, Плотин указывает на то, что сам акт мышления осуществляется вне тела.
Плотин, конечно же, как платоник, прекрасно знает мысль Сократа и Платона о том, что мышление, философствование есть стремление к смерти, есть постоянное умирание, то есть постоянное стремление избавиться от тела. Когда человек мыслит, он как будто бы забывает, что он находится в теле. Это значит, что он стремится избавиться от тела. Тело ему как будто бы мешает. И, как мы увидим позже, в этом огромный смысл всей философии Плотина. Мышление не может быть свойством, присущим телесности. Тело не мыслит. Камень – это не мыслящая субстанция. То, что мыслит, это только лишь идеальная сущность.
Ну да, ведь мы помним, что многие философы, они жили как бы вне тела. То есть они настолько были погружены в философию, в искание истины, что они совершенно как бы абстрагировались от тела.
Действительно, мышление – это особый процесс, который, собственно говоря, и является объектом пристальнейшего внимания Плотина. То, что вы говорите, приводя в пример великих философов, которые мыслили, как будто забывая о своем теле, а Плотин, как мы знаем, он вообще жил, как будто забывал и стыдился своего тела. Но ведь это прерогатива не только великих философов. Ведь каждый из нас с вами мыслит. и каждый из нас может, погрузившись в глубины своей мысли, фактически забыть о своем теле.
Да, отрешиться от всего.
Отрешиться от всего. И в этом как раз состоит смысл философствования, настоящего философствования, того, который Сократ с Платоном назвали стремлением к смерти. И каждый из нас может погрузиться в стихию мышления и обратить внимание на то, что мышление имеет какие-то свои собственные начала, свои собственные принципы, независимые от тела, и увидеть то, что когда мы мыслим, то мы как будто бы отрешаемся от тела.
Ну да, как бы выходим из тела и погружаемся в иное состояние, при котором тело, оно уже не воспринимается так ясно, так четко.
Вот у Плотина есть одно очень интересное такое психологическое наблюдение, к которому мы еще, думаю, вернемся, но сейчас оно нам несколько поможет понять характер мышления. Плотин обращает внимание на то, что когда человек думает по-настоящему, думает серьезно, он забывает о себе. А если он потом вдруг, придя к какой-то глубокой мысли, остановится и скажет: «О, какой я умный! Какая мысль умная мне пришла в голову!» Вот как только эта мысль о том, что какой я умный, ему пришла в голову, это означает, что думать он перестал. Нельзя думать и думать одновременно о себе.
Ну да, то есть здесь он уже как бы смотрит на себя со стороны.
Смотрит на себя со стороны, воспринимает себя в теле, воспринимает себя как некоторое существо, отличное от мышления. Мыслить можно только лишь забыв про себя, отождествив себя с мыслью.
Плотин также замечает, что и нравственность нельзя объяснить, если душа материальна.
Конечно, Плотин пишет, что если бы душа была материальна, то тогда мы не смогли бы различать добро и зло. Ведь сам по себе предмет не несет в себе никаких нравственных категорий. Он нравственно, можно так сказать, индифферентен. А если мы одним предметом можем воспользоваться в одной ситуации во благо, а в другой ситуации во зло, то в самом предмете же нет добра и зла. Значит, это добро и зло от нашей свободной воли. Значит, этот выбор делает нематериальное существо. Если есть нравственные развлечения, значит, они могут быть только при допущении нематериального существа, каковой и является душа.
Ну, такой классический пример – топора. Топором можно убить, а топором же можно накалывать дрова, чтобы согреться и приготовить пищу.
Конечно, сам топор не несет в себе никаких нравственных ценностей. А стану ли я плотником или раскольниковым, это зависит уже не от топора, а от самого человека. То есть от его нематериальной души.
Следующая концепция, которую разбирает Плотин, это пифагорейцы. Конечно, она тоже материалистическая, но не столь очевидна.
Да, если у стоиков и у эпикурейцев душа – это материя, или тонкое тело, или атомы, то в концепции пифагорейцев душа – это гармония тела. Конечно, гармония – это не какое-то тело, но тем не менее гармония существует только в том случае, если есть тело. И сама душа при этом как бы и не существует вообще. Пифагорейцы часто приводят следующее сравнение. Душа – это гармония тела, так же, как существует гармония лиры. Вот если мы возьмем просто струны, дерево, то они не могут издавать звуков. А вот если мастер изготовит из дерева инструмент музыкальный, а затем натянет определенным образом струны, то тогда музыкант может извлечь прекрасные звуки. Но самих этих звуков нет ни в струнах, ни в дереве, ни в деревянном корпусе. Гармония – это способность издавать прекрасные звуки в определенном состоянии. Вот тогда, когда деревянный корпус и струны находятся в гармоничном соотношении друг с другом, тогда мы говорим, что есть гармония, и тогда это тело, называемое лирой, может издавать звуки. Вот если тело человеческое находится в негармоничном состоянии, то оно не может мыслить. Труп разлагается, он не мыслит, потому что гармонии нет. А живой организм, почему он мыслит? Потому что его тело гармонично. Вот в этом суть мысли пифагорейцев. Вот что об этом пишет сам Плотин. Но какова именно природа души? И принадлежит ли она телу, как, например, гармония? Пифагорейцы утверждали, что душа – гармония, напоминающая гармонию правильно натянутых струн. Правильно смешанные части тел образуют гармонию, то есть душу и жизнь. Иначе говоря, в этой концепции пифагорейской души, как некоторые субстанции, телесные ли, духовные ли, нет вообще. Душа – это просто гармоничное соотношение частей, как если гармонично настроены части лиры, то лира может издавать звуки. Также и если гармонично настроены части нашего тела, то наше тело может иметь жизнь и мышление. И что же отвечает на это Плотин? Поскольку он не так много пишет об этом, давайте опять же послушаем самого Плотина. «В опровержение этого, — пишет Плотин, — было уже приведено немало доводов, что душа первична, а гармония вторична, что, управляя телом, душа часто принуждает его к тому или иному действию, что было бы невозможно, будь она с ним гармонична, что душа – субстанция, а гармония нет, что правильное и соразмерное смешение в теле есть не душа, но здоровье, что, наконец, душе гармонии должна была бы предшествовать другая душа, подобно тому, как для придания струнам гармоничного звучания должен непременно быть настройщик».
Ну да, образ, по которому эта гармония как раз настраивается.
Да, образ и тот, кто настраивает. Ведь лира не появилась сама по себе. Для того, чтобы лира смогла издавать звуки, должен быть мастер и настройщик, который эти струны определенным гармоничным образом натянет. То есть принцип соотношения сил струн должен быть уже в уме этого настройщика, и тогда лира становится гармоничной. Также и здесь, если мы говорим, что тело наше гармонично, значит, кто-то эту гармонию в тело принес. Обратите внимание и на другие аргументы, которые в этом небольшом перечислении упоминает Плотин. Что если бы душа была только гармонией тела, то душа не входила бы с телом ни в какое противоречие, как лира не входит в противоречие сама с собой. Но ведь мы своей душой часто телу противоречим. Тело, допустим, хочет есть, а душа говорит: «Подожди, сейчас не время» или «Сейчас пост». Плотин обращает внимание на известный любому греку факт, что на самом деле гармония тела – это здоровье. Это любой греческий врач знает, что болезнь тела – это нарушение гармоничного соотношения его составных частей – крови, пневмы, флегмы, желчи и других частей.
Ну, как мы говорили, что там или больше огня, или больше воды, или больше земли.
Да. И если они не гармонично настроены, тело болеет. Но это не означает, что у тела появляется или исчезает душа. Так что здесь также пифагорейцы, можно сказать, используют понятие неправильно.
Ну и следующую концепцию, которую разбирает Плотин, это учение Аристотеля о том, что душа – это энтелехия тела.
Давайте вспомним, что такое энтелехия. Энтелехия – это форма тела, достигшая своей цели. Или, как говорит Аристотель, душа – это форма естественного тела, которое само в себе имеет начало, движение и покоя. Форма тела не существует вне тела. В этом схожесть концепции Аристотеля с пифагорейской. Души, как субстанции, материальной или телесной, по Аристотелю тоже нет. Есть просто определенная форма некоего тела, которое достигло цели своего развития, стало энтелехией. И поэтому полемика Плотина с Аристотелем происходит примерно по тому же самому пути, что и с пифагорейцами. Если бы душа была энтелехией тела, то душа обслуживала бы телесные потребности и больше ничем бы не занималась. Душа не могла бы вступать в противоречие с телом.
Ну да, она просто зависела бы полностью от него.
Зависела и была бы фактически функцией тела. Никакого такого понятия, как подвиг, как пост, как воздержание, просто бы не существовало. Вот эта концепция аристотелевская или пифагорейская, кстати говоря, я думаю, это не просто исторический факт. Это очень современная концепция. Ведь по сути своей современная атеистическая психология говорит то же самое, что души якобы не существует, а душа в действительности есть функция высшей нервной деятельности. Как говорят атеисты, то, что мы называем душой, представляет из себя на самом деле функцию нашего мозга, который очень сложно организован, и в этой сложной организации он может порождать то, что мы называем жизнью, мышлением и так далее. Та же самая концепция, что у Пифагора и у Аристотеля. Души как таковой нет, а есть энтелехия или гармония, или функция высшей нервной деятельности. Слова меняются, суть остается неизменной. И поэтому критика Плотином, пифагорейцев и Аристотеля вполне современна. Мы ее можем также использовать и в плане доказательства существования и бессмертия души в полемике с современным атеизмом. Если бы душа была только лишь функцией высшей нервной деятельности, то не было бы у человека такого понятия, как владение собой, как подвижничество, как воздержание. Если душа – это функция нервной деятельности, а нервная деятельность осуществляется по механизмам тела, то тогда тело было бы главным в нас. И любой естественный инстинкт тела, он тут же бы реализовывался посредством нашей души. Но если душа вступает в противоречие с телом, это означает, что душа отличается от тела. Вот это главное направление мысли Плотина – аргументы Плотина против Аристотеля и пифагорейцев.
Важно, что вот эти аргументы, которые приводит Плотин, они были восприняты и приняты христианскими философами и богословами.
Особенно мне хотелось бы отметить таких христианских мыслителей, как преподобный Максим Исповедник, отцы каппадокийцы, или, если ближе к нашему времени, Феофан Затворник, святитель, который в своей книге «Душа и ангел, не тело, а дух» приводит очень многие аргументы, не ссылаясь при этом на Плотина, но по форме и по сути своей имеющие ту же самую направленность. А преподобный Максим Исповедник в своей небольшой работе о душе и в одном из писем архиепископу Кизическому Иоанну, доказывая, что душа есть духовная субстанция, полемизируя с теми, кто утверждает, что душа есть определенным образом тела, приводят очень многие аргументы, которые имеют, опять же, тот же самый вид, что и у Плотина. Сложно сказать, читал ли преподобный Максим Исповедник Плотина или нет, я думаю, что это даже не важно. Преподобный Максим, как величайший мыслитель, мысля одинаково с Плотином, мог прийти просто к тем же самым выводам.
Ну да, такое мы нередко встречаем у святых отцов, когда они, независимо друг от друга, приходят к одним и тем же выводам.
Да, и поэтому неважно, читал ли преподобный Максим Исповедник Плотина или не читал, по сути своей он все равно был с ним согласен, потому что аргументы, которые он высказывает в работе о душе и в письме к архиепископу Иоанну, одинаковы.
Но, с другой стороны, ведь Игнатий Брянчанин, святитель, был не согласен с таким положением.
Я не думаю, что мы сейчас с вами сможем решить проблему природы души, которую до сих пор в православном богословии считается до конца нерешенной. Я просто отсылаю вас к известнейшей работе святителя Феофана Затворника «Душа и ангел, не тело, но дух», к работам преподобного Максима Исповедника, блаженного Августина, Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского и многих других, которые однозначно указывают, что душа есть дух. А святитель Григорий Богослов даже определеннейшим образом, как его цитирует святитель Феофан Затворник, пишет: «Всякий, кто говорит, что душа есть определенным образом тонкое тело, говорит не нашей святой Христовой Церкви учения». Конечно, проблема эта чрезвычайно сложная. Но, тем не менее, мы видим, что в христианском богословии есть очень большое количество отцов церкви, святителей, богословов, которые разделяют ту же самую точку зрения, что и Плотин.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Плотина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем чтение и анализ романа Алексея Писемского «Взбаламученное море» и приступаем к рассмотрению главного его героя в амплуа мужа и отца. Именно амплуа, ибо жизнь его представляет собой бесконечную игру, что исключает углубленное ее проживание. Семейная жизнь Севпраксии, которая соглашается принять предложение героя, так и не может выпустить из него пустоту, которой он надут. Правда, ближе к концу романа, далее его текст, его мучила мысль, что ему с собой делать. Он, собственно, и за границу поскакал за Софи, потому что не знал, что с собой делать в деревне. Все женщины, жизнь которых была не безукоризненна и которыми он так еще недавно восхищался, стали ему казаться омерзительны. Но зато, о Боже мой, в каком светозарном ореоле представилась ему чистая и непорочная жена. Без мучительной тоски и тайного стыда он не в состоянии был видеть маленьких детей, воображая, что и он тоже отец. С чувством искренней зависти он смотрел на каждого солидного господина, идущего под руку с солидной дамой, вспоминая, что он некогда гулял так с Евпраксией, причем обыкновенно всегда ужасно скучал. Но теперь это казалось ему величайшим блаженством. 10 лет жизни он готов был отдать, чтобы только возвратиться к семейству, но в то же время не смел и подумать об этом. Наконец, скука и одиночество пересилили его. Он решился, что бы там ни было, написать Евпраксии совершенно откровенное письмо и звать ее к себе в Париж. Если она приедет к нему, значит, еще любит его. А потому все ему простит, а если напишет письмо только, то там видно будет, какое именно. «Бесценный друг», — писал он, — «ты в Петербурге теперь. Приезжай, Бога ради, в Париж и спаси меня от самого себя. Как велико было мое преступление против тебя, так велико и раскаяние. Я бы сам к тебе летел, да не смею этого сделать, и притом тяжело болен». Конец цитаты. О том, насколько несерьезно это покаяние, свидетельствует присовокупленное далее саркастическое замечание автора. Даже за прощением он не хотел сам идти, а желал, чтобы ему принесли его. «Баловень и счастливец был судьбы». Конец цитаты. А также то, что сразу же после этого письма он столь же легкомысленно, как и все делаемое в жизни, соглашается содействовать случайно встреченным приятелям, революционерам, и только скорое появление жены дает ему возможность выпутаться из их тенет. О том, что Бакланов отнюдь не одинок в своей среде, именно среде русского дворянства, Писемский дает понять в краткой интродукции, предваряющей четвертую часть романа, где монструозность героев, им подчеркнутая, повергает читателя в какое-то безрадостное уныние и, пожалуй, лишает даже каких-либо надежд относительно всего рода человеческого, во всяком случае русской его части. Цитирую. «Если читатель даст себе труд пробежать в уме своем весь предыдущий рассказ мой, то он, несмотря на случайность выведенных мною лиц, несмотря на несходство их между собой, проследит одну общую всем им черту. Все они живут по какому-то точно навсегда уже установившемуся для русского царства механизму. Разумеется, всем, кто поумнее и почестней, как-то неловко. Но все в то же время располагают жизнь свою по тем правилам, которые скорее пришли к ним через ухо, чем выработались из собственного сердца и понимания. Герой мой, например, не имея ни способности и никакой наклонности к службе, служит и думает, что тем он исполняет долг свой. Женившись на богатой девушке, он давно уже был к ней более чем равнодушен, но считал своим долгом по возможности скрывать это. Бедная моя София Ленева, живя под покровительством Эммануила Захаровича, тоже вряд ли полагала, что это долг ее. Окружавшее ее богатство заставляло забывать все. Многие молодые дамы, обыкновенно делавшие при ее имени гримаску, в душе завидовали ее положению. Все приезжие артисты и артистки и вся местная молодежь считали себе за честь бывать у нее на вечерах и были в восторге от ее роскоши и красоты. Из других знакомых нам лиц молодые Галкины, несмотря на ограниченные способности, хоть и плохо, но учились. Николенька, добрый сын доброй губернаторши, если только помнит его еще читатель, тоже состоял в одном военно-учебном заведении и наскучал матери только тем, что съедал, по крайней мере, по полпуду в день конфет, и это ужасно пугало ее насчет его здоровья. Но самым лучшим примером, каких зверьков то суровое время могло усмирять, служил Виктор Басаргин. Возвратясь из отпуска, на котором мы с ним встретились, он на первых же порах, по юношеской неопытности, вздумал было схватить полкового командира за ворот. Его за это разжаловали в солдаты и сослали на Кавказ. Там он едва выклонил, чтоб его произвели в офицеры, и сейчас же вышел в отставку. В это время умерла Надежда Павловна. Именице свое она отдала мужу. Виктор, приехав на родину и ошибшись в расчете, избил до полусмерти бедного Петра Григорьевича. Тот пожаловался на него губернатору и предводителю. Виктора за оскорбление отца посадили на год в смирительный дом, откуда, освободясь и прожив в Москве без куска хлеба и без сапог, он, холодный и голодный, пришел смиренно к сестре. Та сжалилась над ним и определила его у Эммануила Захаровича по откупу. И таким образом, наученный горькими опытами жизни, молодой человек обнаруживал к сестре величайшую нежность, а к Галкину почти благоговение. Конец цитаты. Очень милые родственные нравы, не правда ли? Но это еще не все, ибо далее следует еще одно замечание автора. «Величайшим счастьем, — добавляет он, — было бы для него, Виктора Басаргина, несчастье сестры». К этому всему хотелось добавить еще вот что. Читающий роман может выделить из его сюжета довольно последовательную, проводимую Писемским линию, в разных точках которой отмечается регрессивный спад каждого последующего поколения относительно предыдущего. Конечно, Надежду Басаргину, мать Софи Луневой, никак не назовешь образцом нравственности, равно как и старуху Бакланову. Но их безнравственные поступки, равно как и потакание собственным детям, можно хотя бы объяснить желанием им счастья, пускай и в рамках собственных представлений об этом мало кем понимаемом, кроме православных верующих, предмете. Бакланов же и Софи, подобно другим людям этого поколения, предстают уже замкнутыми в себе эгоистами, еще способными на привязанность, но не способными на заботу о ком бы то ни было, в том числе и о собственных детях. Но они, по крайней мере, в силу своей душевной дряблости, не способны и на агрессию относительно окружающих. Этой жаждой излияния на окружающие агрессивностью отличаются следующие поколения, которые моложе предыдущего, как можно подсчитать, всего лишь на 10-15 лет, будущие смутьяны и революционеры, не знающие и не хотящие знать никаких святынь, только разрушения. Впрочем, этим свойством отличался брат Софи, Виктор Басаргин, которого в заключительной части романа мы видим оставившим неплохую должность и примкнувшим к последним по родству, так сказать, безгранично мятежной души. Будущих же революционеров мы вычитываем задолго до того, как посредством автора появляются предпосылки для их деятельности, читая вот какую сцену. На другой стороне стола Бакланов увидел двух молодых людей в гимназических сюртуках. Один очень стройненький и прямой, а другой ужасно хромой, так что когда шел, так весь опускался на одну из ног. Тип Израиля ярко просвечивал в обоих мальчиках. Увидев входящего гостя, они сейчас же подошли к нему. «Папенька сейчас будет», — сказал развязно и даже несколько небрежно старший из них и прямой на ногах. «Я не знал здешних обычаев и приехал, кажется, рано», — сказал Бакланов. «Ничего-с», — ободрил его старший Галкин. «Вы из училища правоведения, вероятно», — прибавил он. «Нет, я из университета». «Из московского?» «Да». «Мы и сами, я думаю, поступим в университет. Здесь вот и училище есть, да, профессора все скоты такие». «Отчего же?» — спросил Бакланов. «Это уж их спросить надо», — отвечал насмешливо старший Галкин. «Ужасные скоты-с», — подтвердил за братом хромоногий, совершенно опрокидываясь на свою сведенную ногу. Бакланов стал было осматривать комнату и видневшуюся из нее окрестность. Молодые люди не оставляли его и шли за ним. «Дом очень дорого стоит», — начал опять старший. «Ну, ужасно, как глупо сделан. Вот посмотрите», — продолжал он, приоткрывая дверь и показывая комнату, сделанную под арабский стиль, с куполом, с диванами и, вероятно, назначенную для курения. «Ведь пряник», — продолжал юный Галкин, — «все это сусальное золото. Посмотрите». И в самом деле пальцем стер по золоту. «Уж если золото, так оно может быть терпимо, только настоящее». «У папеньки никакого нет вкуса», — подтвердил хромоногий, едва успевая ковылять за идущими братом и Баклановым в следующие комнаты. «Это комната Помпейская», — продолжал старший Галкин. «Тут один наш знакомый Зальцман приехал. Он учился в Германском университете и просто разругал папа. Помпея хороша, когда она настоящая, а то Помпея из папье-маше». «Это все папье-маше», — говорил он, ударяя пальцем по вазе, с виду как этрусской. Бакланова начали, наконец, занимать эти молодые люди. «Это тоже вздор», — продолжал Галкин, проводя его по комнате, убранной а-ля Луи XV. «Все поддельное, даже здешние столяры все и делали. Ужасное скотство». «Тут всякого жита по лопате», — заметил Бакланов. «Да», — отвечал с гримасой пренебрежения его юный вожатый. «Знаете, как всегда у разбогатевшего жида. Все, чтобы сделать для виду, на показ, а ничего настоящего. Как у мещанина в дворянстве», — подтвердил Мишой. «Ну и мальчики же», — подумал Бакланов. Из комнаты а-ля Луи XV они проходили коридором. «Папа, вероятно, уже дома», — произнес Галкин. «Папа, зиндзизухаус», — проговорил он с полужидовским акцентом. «Я», — отвечал ему голос изнутри. «Он сейчас выйдет. Пойдемте в приемные комнаты», — сказали в один голос оба молодые Галкины и провели Бакланова в великолепную гостиную. «К папа, какая все дрянь ездит», — опять начал старший. «Разные генералишки, у которых песок сыплется, чиновники, разные плуты и взяточники». «Благодарю покорно. И я, значит, в том числе», — сказал Бакланов. «О, нет, отчего ж?» — возразил покровительственным тоном юный Заил. «Вы молодой человек, вот как и правоведы же. Мы очень любим правоведов. Они славно пробирают этих старых канальев-взяточников». У Бакланова начала, наконец, кружиться голова от всей этой болтовни. Он сам в первую молодость свою многое отрицал в родителях, но так, чтобы рубить все с плеча и кричать об этом только что не на площади, это черт знает, что такое. Конец цитаты. В защиту подвергающим насмешкам все и вся молодых еврейчиков могу добавить только то, что они, по крайней мере, не набрасываются на презираемого ими родителя с кулаками, как это делает русский по крови Виктор Басаргин. Впрочем, в семье не без урода. Беда только в том, что таких уродов полным-полно было и тогда, но еще больше их расплодилось уже в наши дни. Но источники этого там, в той среде и в том времени, которое описывает Писемский. Причем очевидно, что даже его, при всей его невозмутимости на подобные вещи, они достали до живого. Неспровергатели, по замечанию, отданному Писемским одному из немногих положительных героев романа, как и вся их порода, на логические выводы мастера. А уж правды в основании не спрашивай. Мистификаторы по самой натуре своей. С 15-го столетия этим занимаются. «Вы думаете?» — спросил Бакланов, играя брелоками часов. «Решительно. У них в крови сидит эта способность надувать самих себя и других разным вздором». Конец цитаты. Нужно ли добавлять, что к этому прилагается еще один немаловажный аспект этой идеологии – ее национальная принадлежность? Нетрудно догадаться, какая. Я особо акцентируюсь на моментах, связанных с распадом человеческих связей и торжеством разрушительных идей, на ура воспринимаемых довольно многочисленными персонажами романа, считаясь не только с продолжением этой линии в двух последних частях, посвященных, собственно, революционной, в кавычках, деятельности братьев Галкиных, Виктора Басаргина, Валериана Собакеева, брата, как это ни печально, Евпраксии Собакеевой, и иже с ними, но больше руководствуясь еще вот какой пришедшей ко мне во время чтения мыслью, в сущности довольно простой. Каждый человек явно же изначально наделен той или иной степенью религиозности, но не каждый, однако, способен ее осознать и воплотить в жизнь. У большинства она находит жизненное воплощение в формах искаженных и даже извращенных. Объектом ее тогда становится не Бог, но какой-либо объект из окружающей действительности. Или субъект, собственный ребенок, например. Чем отличается старшее поколение, выведенное в романе? И это еще не самый худший случай, ибо в мельчающих представителях следующего поколения таким Богом становятся деньги, а то и просто какая-нибудь бытовая вещь, как у Софи Луневой. А то и влечение к беспредметной и плохо осознаваемой идее, как у Бакланова. Однако тоска по настоящему Богу никуда не девается, она только оборачивается своей противоположностью. Такая замена не проходит бесследно. Дистанция между человеком и Богом возрастает в каждом из следующих поколений, пока не теряется даже намек на представление о нем. Далее это неосознанное извращенное томление доходит до взрывоопасной точки, и для человека это оборачивается разрушением самого себя, а затем и окружающего. Все это при желании можно вычитать в романе Писемского, тем более что здесь редкий для него случай. В противовес нигилистическим тенденциям он дает и положительную программу и в области социальной, и в области человеческой. В образах тоже чрезвычайно редких для него однозначно положительных типов, причем и в том, и в другом случае с отчетливо православно-охранительной тенденцией. Об этом более подробно в следующей передаче. Thank you.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Дядя Вася. Был у меня дядя Вася, не родственник, а старый приятель моего отца. Отца давно нет, но приезжает вдруг дядя Вася и говорит: «Таисия пропала». Таисия — его жена, стало быть, тетя Тая. Сколько-то времени уходит у меня на то, чтобы постигнуть суть происшедшего. Не видел я дядю Васю много лет, не видел, не слышал, и вдруг... Да и почему ко мне? У него сын есть, внуки. Насчет сына выяснилось быстро, в командировке, а со снохой дядя Вася раздрызгался. Что же до всего прочего, обнаружилась полная неразбериха. Дядя Вася сумбурно и путанно громоздил одну на другую какие-то истории, так что мне пришлось в духе криминалистических изысканий докапываться до первопричины, чтобы затем, отталкиваясь от нее, расположить события в разумной последовательности. Начать, вероятно, следовало бы с того, что дядя Вася, сколько он был мне известен, не любил выпить. Впрочем, это общее для всех дядей Васей свойство, а уж отчего так, судить не берусь. В пору моего детства, когда принято было каждое воскресенье либо принимать гостей, либо отправляться в гости, когда каждый праздничный день заканчивался дружным, хотя и не вполне стройным пением камыша и рябины, дядя Вася частенько бывал у нас, да и мы наезживали к нему в перерву. Теперь это Москва, а тогда, полвека назад, там еще водились рябчики, тетерева, да и зайчишки иногда попадались. Так что к приезду нашему дядя Вася неуклонно добывал дичь. Работал он инженером на легендарной станции аэрации. Ее знает всякий москвич, не имеет права не знать. Отец мой, выбрасывая в унитаз окурки, привычно напутствовал их к дяде Васе. Тетя Тая принадлежала к известной фамилии. Батюшка ее и дед в свои времена достойно поусердствовали на ниве отечественной живописи. Унаследовав от предков доброе предрасположение, она вела теоретический курс в художественном училище, при этом еще немножко красила и сама. Какой-либо оценки ее творениям, даже самой неграмотной, я дать не могу, так как видел их только в детстве и плохо помню. Сдается, правда, что работы ее были безусловно реалистичны. Однажды я сам наблюдал, как вписанные ее рукой гладиолусы бился шмель, а в другой раз дядя Васин гончак впрыгнул всеми четырьмя лапами в траву, изображенную на пейзаже. Пейзаж этот, подготовленный к выставке, был вынесен из дома и дожидался погрузки в автомобиль. Но, несомненно, лучшим подтверждением реалистичности ее холстов являлся случай, о котором любил рассказывать мой отец. Будто бы дядя Вася, вернувшись как-то с очередного ристалища, очень долго оправдывался, мол, не пил и не думал, да и вообще ни в одном глазу, ну, может, только так, кружечку пива. Ну, что ты молчишь? Ну, скажи хоть что-нибудь! Пока, наконец, не обнаружил, что беседует с автопортретом жены. Тетя Тая была женщиной тихой, неразговорчивой и, как понял я, с течением времени довольно замкнутой. Единственного сына их, а он был старше меня лет, наверное, на 7, я тоже не видывал с детства. Помню, как он, выучившись для необъяснимой надобности играть на самой большой трубе, демонстрировал мне свое умение. Разложил ноты, два раза дунул, перевернул страницу, дунул вновь, теперь уже один раз, после чего вытер лоб и внушительно объявил: «Варяг». Тем же манером он исполнил еще несколько заветных вещей. Окончив школу и училище, стал офицером, служил все где-то далеко и, лишь выйдя в запас, вернулся в Москву. Тут-то и произошел раздрызг со снохой. Насколько мне удалось понять, причиной тому послужила неуемная захватническая страсть этой женщины. Проще говоря, она попыталась выжить стариков из квартиры. Это все предыстория. А история того события, которое привело дядю Васю ко мне, начиналась с позднейших времен. Постигая ее, я между тем названивал в милицию, морги, но безрезультатно. Выйдя на пенсию, дядя Вася решительно заскучал. Прежде бывал он с приятелями, чуть не каждый рабочий день завершал шашлычный. А тут вдруг мир ограничился стенами квартиры. Для выходов же остались одни юбилеи да поминки. Он уж и выпивать почти перестал, здоровье не позволяло, но по гостям хаживал, случай упустить никак не мог. Хаживал пообщаться, разговоры послушать, любил, чтобы послушали его. Дяди Васины рассказы я помнил с детства. Про то, как ехали на аэродром, в Боровичи, кажется, опаздывали, а машина то и дело ломалась. В конце концов, не поспели. Дуглас взлетел у них на глазах. Дядя Вася набросился на шофера. Дело дошло чуть ли не до расстегивания кобуры. Но в это время раздался взрыв. Самолет упал. Шоферу потом, винясь, флягу спирта отдали. Полнехонькую, подчеркивал дядя Вася. Другой эпизод касался выхода из окружения. С одним сержантом перебирались по гате через болото. Дело было под утро. Сумерки, туман. Слышат, навстречу немцы идут. Ну, сползли в топь с головой, а руками за бревнышки ухватились. Немцы прошли, не заметили. У дяди Васи один палец так и не разгибался с тех пор. Крючком. А сержанту же отдавили кисть. Пришлось ее ампутировать. А потом он и вовсе помер от гангрены. Третья эпопея происходила в какой-то европейской столице уже после подписания капитуляции. Дядя Вася брел по ночной улице и обнаружил Виллис со спящим водителем, пьян мертвецки. Голова на руле, руки обвисли, растолкал, объяснил, что ему надо, в штаб, поехали. А когда подъехали к КПП, где горели яркие фонари, дядя Вася увидел на капоте машины огромную белую звезду. Американец. И как он понял, куда меня отвезти? Ну, малый, ну, силен, выгрузил и опять отрубился. Был у дяди Васи еще сюжет про возвращение с японской. Он приехал в Перерву на белом коне, к седлу которого была приторочена физгармония, а на поясе самого дяди Васи болтались три огромнейших пистолета. Пистолеты потом пришлось сдать. Правда, сдал дядя Вася только два. Третий тетя Тая утопила в Москве-реке вместе с сотней патронов. Коня конфисковали по закону о раскулачивании, а физгармония сохранилась, и тетя Тая с удовольствием играла на ней баркаролу Петра Ильича Чайковского. Все это дядя Вася обычно рассказывал гостям юбилеев и поминок. Тетя Тая его путешествия не одобряла и сама никогда в них не участвовала. А тут получилось трое поминок подряд. Дядя Вася аж в Саратов гонял, и тетя Тая не выдержала. Перед третьими похоронами обиделась. А когда Гуляка вернулся и ездил-то на один денек, третьи поминки недалеко были, в Мытищах, супруги на месте не оказалось. Таисия пропала. Ее не было день, ночь, а наутро дядя Вася начал метаться и попал ко мне. Он пребывал уже в полной растерянности и ничего полезного придумать не мог. Звонили десяткам знакомых, близких, полузабытых и забытых совсем, опять в морге. Наконец, в одном из них нас обнадежили. Поступила сбитая автомашиной женщина без документов. Впрочем, тут же и выяснилось, что ни по одежде, ни по внешности, ни по возрасту несчастная ничего общего с тетей Таей не имела. Не берусь теперь восстановить ход своих мыслей, только в какой-то момент я поинтересовался у дяди Васи, не могла ли супруга его по собственному ее желанию прилечь в больницу. Оказалось, могла. Знакомая врачиха давно уже уговаривала ее пообследоваться на предмет повышенного давления, почек, ну и чего-то там еще. Но тетя Тая пожимала плечами. У нее не болело, ну, совсем ничего. Отыскали больницу. Тут же и супруга нашлась. Старики маленечко побеседовали, дяде Васе велено было немедленно возвращаться домой и встречать тетю Таю. Так закончился этот нервический эпизод. Я звонил в милицию, полузабытым родственникам и знакомым, виновато давал отбой, а дядя Вася возбужденный и весело мешал мне. «Представляешь?» — рассказывал он, едва сдерживая радостный смех. Она говорит,
ты все-таки поехал к Пучкову?
Я говорю, поехал.
А она, и Валентина там была.
Я говорю, о, как же.
А она тогда,
ну и как она? Я говорю, да почти не изменилась.
Таись, я ж чуть не взвыла. Ты, говорит, ты прежде ей шоколадки покупал, а мне ландрин.
Ну, ничего, обошлось.
Какая Валентина? Не помнишь, что ли? А, это до тебя было. Ну, когда мы в Москву приехали, у Таисии подруга завелась, Валентина. Ну, она и давай меня к этой подруге ревновать. Та уж и замуж вышла, а это все ландрин какой-то.
Когда ж это было? Это? Ну, году, наверное, в 28-м.
И что, с тех пор так и тянется?
Ну да, то к Валентине, то еще кому. Валентина-то я лет 50 не видел. Она теперь согнутая вся с клюшкой. А тогда ничего было.
И не тяжело, дядя Вась.
Чего?
Ну, терпеть все это.
А чего тут тяжело? Жена, она и есть жена. Мы с ней уже 7-й десяток вместе живем. С ней-то легко. А вот со мною... Я же одно время, знаешь, до чего допился.
А, то-то же. Ну, в общем, стали ко мне являться Лукашки да Каяшки. Как надерусь, как крикну, не люблю все.
Они являются...
Что, с копытами и рогами?
Насчет этого не скажу, на ногах штиблеты, а волос у них кучерявый, так что не разглядел, да и хвостов не видел. При костюмах ведь, но в остальном носатый серый воняет. Во, брат!
Один, кстати, сильно похож был на председателя худсовета, которому Таисия картины сдавала. Он все пейзажи не любил, заводы все требовал, фабрики, да, но это так, к слову. Однажды я, знаешь, психанул на них, они народ такой все бывало посмеивается да ухмыляются. Ну, психанул, стало быть, схватил топор, да как, хряснул. Что тут было? Искра, огонь, дым. Оказалось, что по телевизору саданул. Ну, выкинул телевизор, и этих, знаешь, сразу же поубавилось, сильно поубавилось. Вот, брат, так что не сладко ей со мной пришлось, не сладко. Однако 60 лет прожили. Это вы, нынешние, чуть что не так по боку разошлись, как в море корабли.
А чего расходиться-то? Это ж крест. Завел на себя и неси, до упора неси, до конца. Чего его сбрасывать-то? Увидишь, какой поменьше думаешь. О, возьму его, сбросишь свой... Новый подхватишь, а он хоть и поменьше, зато из чугуна. Потом, глядь, еще меньше, цапь его, а он и вовсе свинцовый. Сменяешь на пенопластовый, а тот арясина за все кусты задевает. Снова какой-нибудь деревянный подберешь, а весь в занозах. Так что тащи, что дали, и не рыпайся. Браки совершаются на небесах. Это мне Таисия сказала, когда я начал ее это... уговаривать. Мы ж с ней на дороге лесной сошлись. Я из дома сбежал, учиться двинул, а у нее родители шлепнули. Вот и шастала неприкаянная. Было нам тогда по 15 лет. Ну, на небесах, говорю, так на небесах. Зашли в церковь, обвенчались. Вот и живем с тех пор. А насчет разных там выкрутасов, вроде больницы этой... Ерунда, на ход поршней не влияет, как наставлял меня тот священник, ну, который венчал нас. Женщина — сосуд слабый, немощный. Так что извини и спасибо. Мы попрощались, и дядя Вася ушел. Через несколько минут позвонила мне тетя Тая. Попросила прощения за то, что по своей бабьей глупости, ее слова, доставила столько хлопот мне и Василию, человеку великодушному, и благородному. «Вы знаете, — сказала она, — кроме меня никто и не ведает, как он прекрасен и чист. Я ведь и мизинца его недостойна». Так что же соединило этих столь непохожих людей на весь их жизненный срок? Во времена, когда семья все более и более напоминает собой поле бессмысленной жестокой битвы, супружество дяди Васи и тети Таи изумляет своей едва ли не фатальной надежностью. Дело тут думается вот в чем. Они верили, что браки совершаются на небесах, потому их брак на небе и совершился.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.